Язык требует бытия. Он требует и жизни, человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, создавать жизнь. Язык, безусловно, может быть, он и имперский, но, тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли.
Станция «Вавилон». Художник и политика, история и цензура, города и люди, книги и достоинства, пересечение границ, хроники времен вторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. Философ Улдис Тиранс, рижанин, основатель интеллектуального журнала «Ригас Лайкс», «Рижское время», ученик и друг великого и экстравагантного Александра Пятигорского, архивные записи которого, кстати, можно послушать на нашем сайте. К 30-летию журнала, который публикует интервью с уникальными мыслителями и оригинальными личностями всего мира, его со-редакторы Улдис Тиранс и Арнис Ритупс придумали проект под названием «Дом дураков» или «Территория свободы». И это бывшее здание ЦК Компартии Латвии, которое художники, музыканты и поэты получили на 4 месяца для изгнания духа коммунизма из его стен. Мы встретились там в день закрытия проекта. Тиранс говорит о смыслах жизни человека и бессмыслице вторжения России в Украину, об общественной апатии и способах ее преодоления, о своих друзьях в России, о философии нигилизма и философии языка. Что вы чувствовали после 24 февраля?
Но это чувство первой беспомощности, неверия и непонимания. Ровно так же, как я не мог поверить, что Советский Союз может когда-то рухнуть, я не мог поверить, что они вторгнутся в Украину. Хотя было видно, насколько и раньше, чем в 2014 году, планомерно российская военная и политическая верхушка хотела эту Украину прибрать. Это было видно и в всех этих выборах, и в всех политтехнологиях и тому подобное. Я не мог понять, как это возможно. И, может быть, даже это непонимание есть самое главное чувство, которое есть, пользуясь абсолютно дебильным современным словом, основной вызов для человека мыслящего.
Когда вы вернулись к действиям?
Где-то через полгода. При этом как-то меня успокаивал давний завет Александра Моисеевича Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания, артикулировано. Но, в принципе, представление о том, что мир устроен разумно, дает нам возможность этот мир понять. И если он не устроен разумно и не устроен таким образом, как будто в этом устройстве мира присутствует мысль, то понимать там нечего и невозможно. Следующий вопрос – как возможно жить с непониманием такого чудовищного явления, как война и вторжение России в Украину, убийства, бомбардировки и тому подобное, и посягательство на человеческое достоинство и на жизнь. Да. Никак невозможно. Такого понимания быть не может. Все домыслы, что и те, и другие, не все так однозначно и тому подобное. Это просто оговорки для дьявола. Нужно иметь мужество жить в таком мире, где вдруг оказалось, что есть что-то, что непонимаемо. Но это моя давняя, условно говоря, философская мысль. Ее корни идет другому моему близкому учителю или авторитету, Мерабу Константиновичу Мамадашвили. А именно, что самое близкое для человека – это незнаемое, та темнота в нем, которую он никогда не узнает, но ни за что никому не отдаст. Мы проснулись 24 февраля 22 года в мире, где, как сказал бы Ахутин, философ, мой друг Толя, где вдруг оказалось, что небытие – это не просто отсутствие бытия, а небытие может быть и что-то, что можно описать словом «ничто». Страшным словом, страшным понятием «ничто», в котором, метафорически говоря, можно падать не только нашему миру, но всем возможным мирам и галактикам, которые только возможны. Так вот, это «ничто», по мысли Ахутина, это абсолютное зло. Не как отсутствие добра, а как некоторые философскими словами говоря, онтологически существующий, я не знаю, как его назвать, ничто никак нельзя называть, так же, как Бога, собственно говоря.
Если переходить на язык религиозной метафизики, это что-то близкое к наименованию дьявола. Ни вы, ни Анатолий Ахутин не употребляете этого нейма, как ноунейм мы его определяем, как ничто, но тем не менее, когда мы говорим об абсолютном зле, то в европейской философии, европейской метафизике невозможно обойтись без этой фигуры. Я даже не спрашиваю вас, верите ли вы в его существование, как и у Анатолия. Я бы это не стала спрашивать, но мне очень близко название его статьи «Нигилистическая война». Вот она как раз дает определенное интеллектуальное объяснение тому, что произошло из-за вот этого всепобеждающего ничто. Эта война – это порождение всепобеждающего ничто, потому что, как вы верно сказали, рациональное объяснение про то, что не все так однозначно или что-то там рациональное происходит в Кремле, это все лить такую, знаете, словесную мельницу на воду дьявола. Да.
Знаете, ничто ничего не может породить. Его сила в уничтожении, в том, что что-то превращается в ничто. Но порождать ничто ничего не может. И это видно, собственно говоря, на войне в Украине. Нигилизм в этом смысле есть принципиальное неимение ничего бытийствующего, что могло бы быть. И даже известные ценности, которые якобы защищает там Путин, мы хорошо знаем, как это развертывается в Украине.
Вы имеете в виду так называемую денацификацию?
Денацификацию, защита традиционных ценностей, вся эта дребедень. Я иногда для озлобления читаю Дугина. И тогда, когда мне кажется, что уже можно, может быть, и жить, сегодня почитал Дугина и понял, нет, жить невозможно.
Жить невозможно.
И я себе должен это напоминать, потому что очень быстро и как-то беззаботно не только Европе, но и здесь люди на словах замечают, а так вообще-то забыли уже.
А это очень сложно находиться так долго в ситуации стресса. Очень сложно находиться в ситуации вот этого бесконечного экзистенциального вызова.
Слушайте, Елена, это правильно. Может быть, эта война, опять-таки, по словам Ахутина, для этого и есть, чтобы разбудить людей, чтобы они понимали, что жизнь не состоит как бы из каждого предыдущего момента того, что вчера было хорошо и завтра будет хорошо, что все то, что нам кажется устроенным помимо нас, на самом деле в большой мере держится на нас самих. Оно должно поддерживаться, и жизнь должна воспроизводиться. То, что мы любим находиться в мертвом состоянии, это общеизвестно и, возможно, даже и необходимо. Но, опять-таки, ссылаясь на Мераба Константиновича, агония Иисуса продолжается вечно. Это мистическое высказывание он обрабатывает таким образом, что ты все время должен быть наяву. То есть бодрствовать. Бодрствуй, не спи. Или, другими словами моими, будь живым, не полагайся на мертвое состояние, как на надежду или на успокоение.
У Ахутина есть еще одна замечательная мысль в этой статье. Он говорит, что кто-то ему подарил выражение «делео эрго сум» – «уничтожаю, чтобы существовать». Это отсылка к когито эрго сум, конечно. Да? И он таким образом иллюстрирует метафизику нигилизма, которая стоит за российским вторжением в Украину. А Анатолий Ахутин, надо сказать, знает предмет очень хорошо, потому что он физически находится в Киеве. Он понимает, что такое бомбежки. И в этом смысле, мне кажется, что его свидетельство философское заслуживает может быть, большего, чем свидетельство тех людей, которые...
Ну, слушайте, так тоже нельзя сказать. В принципе, это очевидно так, как вы говорите. Но тогда можно сказать, что философствовать можно только на фронте или около окопов. Дело ведь именно в этом. Потому что кажется, что, ну, Ахутин вот сразу же берется за бытие и ничто. Да. А, значит, европейские философы должны заниматься феминизмом, какими-то правами меньшинств или чего-то такого. Безусловно, выбор жить в Киеве, поскольку я знаю Толю, был связан с большой мерой просто с Россией 2014 году,
да, конечно,
когда он и уехал. Да. И это выбор не жить в этой стране, где ты не можешь ничего менять и где уже невозможно себя уважать. Хотя он там бегал на все возможные демонстрации и все это делал, но, очевидно, этого уже не хватало. В этом и есть проблема, что философ, очевидно, и вообще любой мыслящий человек должен, хоть бы он, я не знаю, в Новой Зеландии жил бы, все равно он должен мыслить об тех же существенных категориях, о которых мыслит Ахутин в городе, который бомбят русские.
А я думаю, что он предлагает универсальную формулу сопротивления, формулу мыслящего человека. Это мыслю, значит, противлюсь уничтожению.
Пожалуй, но это очень-очень сложно, и беспомощность какая-то присутствует и здесь. Поэтому все, что ты можешь сделать, это домыслить ему или нам в данных категориях и сообщить это другим. А Ахутин не может сам пойти на фронт, он сломал ногу. Даже пойти на бункер, там спрятаться во время не мог, во всяком случае. И это, конечно, вызывает такому человеку, как Ахутин, даже страдания. Но он поэтому тоже концентрируется на единственном возможном такому мощному мыслителю, как Толя. Это понимать, постараться понимать, что здесь можно понять и каким образом это понимание можно сообщить другим.
Я бы только сказала про эту статью, Анатолий Валерьянович, что она говорит очень простую вещь о том, что под угрозой само бытие. И если человек, человечество сейчас не заметит это, не поймет это, а возможно... чудовищное повторение, возвращение к этому, это событие 7 октября в Израиле, то дальше мы никак не двинемся с тем, что с этим делать.
Это правильно. Но я вам спрошу, Елена, а что такое бытие?
Существование, само существование. Можно я скажу,
да, конечно,
как я поняла впервые в своей жизни, что такое существование? Мы работали в Киеве, поскольку мы были признаны иностранными агентами, и поскольку с... начало января 22 года было уже чрезвычайно понятно, что будет происходить. И то, что происходило затем, после 24 февраля, я легко могла себе представить вот угрозу своему биологическому существованию. Я ощущала каждый день. Каждый день я вспоминала слова Мандельштама: «Я за жизнь молюсь, за твою рабу». Понимаете, я никогда в жизни не испытывала таких чувств. Это даже не страх, это нечто большее. Это ощущение того, что приходит ничто, накрывает этот город, а я жила в самом центре Киева, и эта человеческая общность может быть уничтожена. Это жизнь, сама жизнь, сам этот мегаполис, полис в греческом смысле слова. В этом нет никакой мистики, это просто хорошее понимание происходящего и, может быть, работа с информацией. Может быть, почему мне так интересна эта статья Ахутина, что она полностью соответствует моему ощущению надвинувшегося ничто, как угрозе существованию, не то что даже вот меня как человечка, а вот группы людей, которые находятся в этой локации. Вот так сейчас я понимаю вот с этим пережитым опытом, чему именно наступает угроза.
Бытие... очень странная категория. Это, не, опять-таки, не само собой разумеющееся. Чтобы бытие было, должно что-то делаться, а не просто само собой быть. Само собой ничего не есть. Во всяком случае, в том мире, где живут люди. Поэтому оно кем-то держится. Ну, хотите Богом, хотите усилием человека. Но, тем не менее, есть огромное количество вещей, явлений, людей, всего что угодно, чему нельзя применить это категории бытия. Их нету. Когда Путин говорит простыми словами, я делал интервью с ним сразу после вторжения России в Украину, и он, в частности, говорил то, что без абсолютных понятий, Бог там, абсолют, если хотите, невозможно говорить и о частных всяких вещах. Он говорил не только ничто, он говорил также об абсолютном добре и абсолютном зле. Интересно, абсолютное добро – это что такое? Мы в жизни, наверное, это не видели. Но чтобы характеризовать это, может быть, под эмоциональным каком-то состоянии, Толи сказал, что, ну вот смотрите, вот эти чудовища, которые, ну как выглядят современные солдаты, современной армии, все вот такие роботы, где глаза не видны, лица всегда закрыты, ничего нет. Машины, которые поглощают бытие, то есть которые только для уничтожения. И вот рядом беглецы, вот там бутылка воды, кошка в этом самом, которая носится, рюкзачок за спиной. И вот женщина идет куда-то пешком, поскольку невозможно попасть в машину. Он говорит, ну вот это и есть вот такой простой пример, как мы можем найти образ абсолютного добра и абсолютного зла.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Территория свободы или Occupy Future. Философ Улдис Тиранс, главный редактор журнала «Ригас Лайкс», «Рижское время». В Доме дураков, бывшем здании ЦК Компартии Латвии, отвечает на наши вопросы.
Давайте перейдем к практической истории вопроса. Ни для кого не секрет, что выпуск вашего знаменитого журнала, интеллектуального «Ригас Лайкс», который читали и в России, и здесь, он и по-русски выходит в том числе, был приостановлен. Как я понимаю, это было результатом вашего общего, можно сказать, шока, непонимания, о котором мы сейчас говорили, да, что делать дальше и кому он нужен, этот журнал на русском языке.
Вы знаете, не совсем так.
Не совсем так, окей.
Дело в том, что, безусловно, мы очень были смущены, и смущены абсолютно точно и те люди, которые видят, что этот журнал, два номера все-таки с этого времени вышло. Что он выходит здесь, еще на русском языке, где практически все, что на русском, уже требует объяснения на этом языке, который язык агрессора.
Язык агрессора, язык граждан страны агрессора, язык вторжения в Украину. Да,
да. И, безусловно, было такое беспокойство, и как-то нужно было самим собой разобраться. Но, в конце концов, ответ достаточно для меня очевиден. Мы с самого начала издавали журнал не для России и не для русских. Это журнал на русском языке. Издавать по-русски – это есть возможность сказать определенному количеству людей о том, о чем мы хотим сказать на языке, который очень распространен. Я работал полгода назад над неудавшейся попыткой поставить Гоголя здесь, в Риге. И очень много читал в этой связи о соотношении русского и украинского языка.
У Гоголя.
У Гоголя. В частности, я читал замечательную статью Мандельштама, но не того. А профессор Мандельштама был такой филолог, который в 1903 где-то таком году как раз выпустил книгу о стилистике языка Гоголя. чрезвычайно интересная книга, где он показывает, в каких моментах Гоголь ошибается в языке и что у него получается. Язык сам по себе, дам ссылку на Хайдеггера с его фразой, язык – это дом бытия. «Die Sprache ist das Haus des Seins». Мне кажется, безответственность языку какая-то не то что болезнь, но вот буквально тенденция, которая выражает в частности работе с искусственным интеллектом и тому подобное. Ну, то есть язык требует бытия. Не бытие не создает языка. И здесь уже я могу сказать, он требует и жизни человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, общаться, создавать жизнь посредством языка. И язык, безусловно, может быть, он и имперский, и это тоже в связи с Гоголем зачастую говорится. Тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным. Это что-то абсолютно другое. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли, которые не понимают, что язык – это то, через чего они получают возможность войти, то бытие, о котором мы тут как бы разглагольствовали. Так что для нас издавать по-русски не такая проблема. Для нас проблема деньги. И, безусловно, и энергия, поскольку правильный вопрос или правильный ответ на то, что когда вы спросили меня, когда вы были в состоянии после 24-22 что-то делать. Да. И на самом деле журнал требует дисциплины, журнал требует, чтобы мы ехали по всему миру, говорили с людьми. И я даже был в России после этого и говорил с теми, которые еще там находились, достойными людьми, и удивлялся их мужеству.
Вы решили поехать после...
Да, я был там, более того, я был на 9 мая.
Как впечатление?
Ну, это уже 2022. Впечатление полного небытия. Там вообще ничего не чувствовалось. Ничего. Все. Цветы, праздничные люди, театры, рестораны. Рынок ломается от явств. Ну, практически никто не говорит об этом. Ну, тогда, когда я встречаю Юдина...
Григория имеется в виду?
Да. Который на всю улицу голосит там то, что он говорит. Я оглядываюсь, думаю, где же КГБисты все эти? Когда же они... Сбегайте,
нас засапают,
да, потому что так же нельзя здесь говорить. Что это такое? К нему подходит человек, говорит: «Григорий, я обожаю ваши выступления, можно с вами сфотографироваться?» Вот, и я думал, вот, а я тут боюсь, ну, может, и нужно бояться, но вот такие люди не боятся.
Ну, они сейчас, к сожалению,
уехать,
Вообще, многие, кто нас услышит там, кто не живет в России, будут удивлены, что еще несколько месяцев после вторжения России в Украину говорить было можно. Были митинги крупные, на которые выходили люди, которые мы еще успели снимать, но они были очень жестоко разогнаны, и далее уже жестокость репрессивная была такова, что... выходы на митинги потеряли
смысл.
Да, Елена,
вы можете мне не объяснять. Я это очень хорошо понимаю, потому что человеческому политическому участию есть предел и есть формы, в которых что-то можно.
И сейчас это просто бессмысленно, полагаю, в той политической форме, в которую режим перешел, рычага никакого.
Сложно. Я выходил вместе с друзьями на демонстрации после убийства Немцова. И настолько очевидно, что это ноль результата. Но есть какое-то чувство солидарности.
Есть энергия, да, конечно.
Солидарности того, что все-таки, я вижу, люди улыбаются друг другу, хотя вышли по поводу убийства. Но, тем не менее, все-таки еще есть люди, много их, которым мне все равно.
Давайте мы, наконец, вернемся в этот волшебный дом. Происходит смена декораций. Очередная трансформация этого дома – это бывшее здание ЦК.
Да, пару слов. Да. Это трансформация, это переход, от, скорее всего, от битья к небитью. В основном люди там выносят какие-то свои пожитки и какие-то свои работы. Это была дыра в самом центре Риги. Когда-то здесь был Центральный комитет Коммунистической партии Латвии. Но этот дом, который пустовал 3 года и находился в постепенном разрушении. И меня поразило то, что нашлось так много таких людей, которые согласны войти в дом, где точно известно, что через 4, скажем, 5 месяцев кончается договор аренды. Да. Это особенные люди, которые, может быть, неустроенные, может быть, художники, может быть, композиторы, те люди, которым ничего особенного не нужно, кроме общения, кроме попытки быть живыми. За короткое время они могли создать здесь очень живую, такую живучую среду, суметь жить с друг другом, общаться, решать проблемы, совместно что-то праздновать, скажем, какие-то концерты или выставки. Это как бы общение, выставка, быстро менялись. И самые невообразимые, замечательные портретные серии фотографов. Там почему-то африканское искусство, настоящая, хорошая коллекция из Нью-Йорка, здесь, вот в этом здании. Это создало новую форму общественной жизни, которой не хватает вне этого дома. Я хочу сказать, что одно качество этого бессилия, которое нами, или, во всяком случае, мной, овладело после вторжения России в Украину, вот это бессилие, оно же распространяется в современном обществе на очень многие отрасли. Ты не можешь ни на что повлиять. Нету такого органа общественной мысли, который мог бы представить вот эту community, вот этот дух совместного мышления и бытия. Его нету. Неужели нужна война, как в Украине, чтобы начался там Майдан? Я извиняюсь за такое сравнение, не хочу это сравнить с Майданом, но я хочу сравнить это с реальной попыткой людей зажить здесь какой-то другим будущим. Не тем, который за стеной, где все лености сидят, ничего не делают, все умные и ничего не делают, поскольку умные. А вот здесь это названо домом дураков, здесь дураки, которые что-то делают. Хорошо, пусть будет ерундовин, но все равно оно создает, дает впечатление того, что ты причастен своему будущему, а не отброшен и не зависишь только от больших дяденек. Нет, здесь вообще бюджет ноль. Это невероятно.
И это, конечно же, сквотирование. Изобретено, если можно так сказать, в 17 веке в Англии во время первой из промышленных революций. И это самоуправление, и это демократия, причем прямая демократия, когда люди собираются в этих своих там отсеках, комнатах. А это очень забавно, потому что изгнание духа коммунизма из партийных кабинетов происходит ровно, когда эти художники поселяются в этих кабинетах и делают из них совершенно феерические какие-то выставочные пространства и так далее, и так далее.
Дело в том, что современное государство нуждается в этих территориях свободы. Оно само нуждается, потому что какая-то косность того, что происходит, и безнадежность, безнадежное топтание на месте, ну, какое-то полагание на прошлое величие или что-нибудь такое. Конечно, она нуждается в таких домах дураков, как это. Говоря опять-таки детскими пошлостями, нужен дурак, который говорит, что король голый. Это королю нужно. А дураку, собственно говоря, это, может быть, и не так нужно. Вот мама мне говорит, ну как ты серьезный как бы человек, как вы дураки, ну что это такое? Мне очень сложно объяснить, но Вот я серьезный человек с репутацией, например, считаю, что люди слишком серьезно относятся к сами себе, к своим важным постам. И не то, что веселость спасет человечество, а то, что здесь я впервые почувствовал, что будущее не абстракция. Можно участвовать в создании будущего, да, occupy future. Только не нужно ждать ни подачек, ни того, что где-нибудь что-нибудь сделает, тогда я приду. Это реальная машина создания будущего.
Раз уж мы заговорили о дураках, дурачестве и так далее, возможно, одна из самых привлекательных черт вашего друга и учителя Александра Моисеевича Пятигорского — это был его неподражаемый даже не юмор, а какой-то взрыв смеха, иронии. И есть его совершенно знаменитая фраза, которая довольно часто цитируется, особенно после вторжения России в Украину. Якобы Пятигорский говорил, что главная особенность России – не воровство, не плохие дороги, не глупость, не злоба, не хамство, не тщеславие. И говорит он очень тихим голосом, продолжает бормотать эти эпитеты, а потом внезапно кричит. Главная особенность России – это хуйня. Соответствует ли действительности это?
Да, я думаю, что где-то есть запись, я, во всяком случае, видел или слышал это выступление Александра Моисеевича, но тут мы возвращаемся к началу разговора, когда я сказал словами Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. И тогда это соедините с высказыванием, с умом Россию не понять. Значит, хуйня в этом смысле и есть то месиво, которое не имеет артикуляции, которое не подвластно разумному осмыслению, которое, может быть, кому-то нравится, и в определенных кругах это называют хтонью. Думаю, что Пятигорский под этим подразумевал именно это. То, что когда ты начинаешь искать какую-то бесхозяйственность, там, не знаю, ну, дороги плохие, ну, люди, которые бесшабашные какие-то, воруют. Все это не дает нам представления о той дикой силе, инерции, может быть, исторической России, с которой мы сталкиваемся. И которую уж лучше тогда назвать хуйней, чем попытаться разбираться. Понимание не разбирание.
Но, возможно, это и определение того, что и нечего тут понимать, в зле нечего понимать.
Только понимаете, ведь на самом деле в том классической традиции, если зло – это отсутствие добра, тогда это уже разбирание, это уже понимание. Вот если это отсутствие добра, давай научим добро. Здесь же идет речь о том,
речь идет о настоящем зле, которое посильнее нас с вами будет.
Да, и которое не имеет всех тех благородных, просвещенческих интенции, с которыми мы могли бы обращаться с трудновоспитаемыми и угнетенными. Нет, там ничего такого нет. Это тенденция убивать и уничтожать.
Что здесь можно сделать?
Что делать это к Ленину, но в силу того, кем ты можешь быть, ты и действуешь. Потому что то, кем ты являешься, ну, это такая зыбкая вещь. Но из вот именно то, что ты сделаешь, это и покажет твою возможность жить в этом мире или невозможность. Я не говорю, что это легко, но никто нам и не обещал, что будет легко.
Улдис Тиранс, философ. Его смыслы жизни и территория свободы. С вами была Елена Фанайлова. Подкаст «Станция Вавилон».
Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.